У эфиры «Ваша свобода. Выники дня» у студии Сергея Бламейка. У ближайшие полгодины мы обмеркуем выники неформальных перамовов Александра Лукашенко с Дмитрием Медведевым у Сочи, поговорим про судовый процесс над трьма десантниками, которые довели своего сослуживца до самогубства, и доведаемся про проблемы, с якими сутыкаются у Минску при пошуку житла студенты-першокурсники. Але спочатку нагадаем основные подеи сегодняшнего дня. У Сочи отбылася неформальная сустреча керівников России и Беларуси. После перемовов президент России Дмитрий Медведев назвал их вельми змястовными. Говорит российская политическая оглядальница Юлия Латынина.
Лукашенко создал прекрасную для него ситуацию, когда значимые для него экономические вопросы он может разменять на абсолютно незначимые ни для кого.
Александр Лукашенко у интервью агентству «Итартас» знов заявил, что отдал загад сфальшовать выники опошних президентских выборов. Поводле керовника Беларуси за его проголосовали каля 93% выборников, а он загадал зменшить эту личбу до 80%. Верники Менской протестантской церкви «Новое житё» круглосуточно молятся у своим храме. У Беларуси не засталося юридичных инстанций, куды б яны могли звернуться по оборону своих правов. Говорит пастор «Нового життя» Вячеслав Гончаренко.
Мы приняли решение, что мы не будем оставлять наше здание. Мы будем продолжать там собираться и молиться столько, сколько нужно, даже если это будет проходить месяц, и это затянется достаточно долго.
Активист оппозиции Сергей Гаврилин, який опубликовал дзённік про сакрэты своего супрацовніцтва с КДБ, вырашил вернуться с Берлину до дому у Гомель. Сябар молодого фронту Андрус Цянюта аспрэчвае адлічэнне з Бранскай сельскагаспадарчай акадэміі, дзе ён завочна вучыўся на інжынера-механіка. Гомельскі военкамат тым часам ініцыяваў супраць актывіста адміністрацыйную справу за неявку на прызыў паводле позвы. Гаворыць Андрус Цянюта.
Сёння выпісуся са шпіталю, у якім я ляжаў, у дзённым стацыянару. Мне паставілі дыягназ сколіёз другой ступені і пласкастопія другой ступені. Звычайна па нарматывах со сколиозом у войска не берут.
Усё больш жыхароў Беларусі выступают за тое, каб краіна заставалася незалежнай і суверэннай. Гэтыя дадзеныя профессор Андрей Вардамацкий привёл на міжнароднай конференции «Беларусь-Россия. Рокировка альбо перазагрузка», якая проходзіла сёння у Менску. Міжгарнізонный военный суд Витебску покарал за дзедаўшчыну трох десантников. Своими дзеяннями яны довели до самогубства товарища по службе жыхара Крычаўшчыны Дзяніса Філатава. Говорит мать Дзяніса Оксана Філатава.
На учебке, там он заболел воспалением легких. Месяц там пролежал. Газета, которая что издевалась, ему сделала невыносимые условия за то, что он не лечился, а отдыхал там, в госпитале.
Ваша свобода. Выники дня. Выники сегодняшних неформальных перемовов Александра Лукашенко с Дмитрием Медведевым у Сочи мы обмеркуем праз некалькі хвилин у передачи «Экспертиза свободы». А зараз да інших подеев сегодняшнего дня. Міжгарнізонный военный суд Витебску покарал за дзедаўшчыну трех десантников. Шараговцы Илю Казеку осудили до 6 годов позбавления воли у калёні строгого режиму. Сержанта Виталя Плюто на год службы в дисциплинарном батальоне, а молодшего сержанта Дмитрия Хлуса позбавили звания. Своими дзеяннями яны довели до самогубства товарища по службе жыхара Крычаўшчыны Дзяніса Філатава. Рассказывая Андрей Белагубаў.
Дзяніса Філатава призвали у войска сёлета 15 студзеня. У Витебскую войсковую частку номер 52-400 и он потрапил после Борисовской вучебки 3 травня. А 15 травня его знайшли повешанным. У гэтай же войсковой частцы и проходил судовый процесс. И он должился 1.5 тыдні. У весь гэтый час на им присутнішала маці Філатава, Оксана Васильевна.
На учебке, там он заболел воспалением легких. Месяц там пролежал. Газета, которая что издевалась, ему сделала невыносимые условия за то, что он, мол, не лечился, а отдыхал там, в госпитале. Ну, те, которые пострадавшие были, 20 человек. Некоторые, правда, говорили до конца, а другие вот начинали, я не помню, я не знаю. Ну, короче, я так поняла, что они молчали, что меньше кто знал, что творится там.
В ходе расследования Витебская межгарнизонная военная прокуратура установила, что Илля Казека, Дмитрий Хлус, Виталь Плюто долгий час не уважали своих молодых товарищей по службе. У своих листах до дому Дзяніс Філатаў писал.
Мам, им так хотелось служить, но когда увидел, тут можно с ума сойти в этом трудоме. Туда вот не по уставу живут, а по дедовщине. Законов там для них нету.
В межгарнизонном военном суде комментовать выроки войскоўцам отмовились, спаслались на то, что яны будут обскаржены.
Один из троих был признан виновным в неуставных взаимоотношениях и превышении власти, участвовал в избиении своих сослуживцев вместе с сержантами. Наказание данному военнослужащему без 6 лет лишения свободы в условиях усиленного режима.
Поведомили в суде. Як удалось высветлить, говорка иде про шарагоўца Иллю Казеку. Яму заборонено 2 года после вызволения займать кіроўныя посады. И он мусит так само выплатить 8 миллионов компенсации моральной шкоды семьи Филатовых. Сержант Віталь Плуто отримал 2 года дисбату, але поводле амністии гэтый термин зменшили до году. Яго так само позбавили сержантского звания. Молодший сержант Дмитрий Хлус отримал 1 год дисбату. И он признал свою вину и супрацовничал со следствием. З уликом амністии яго вызволили из-под варты, и он протягне служить, як шараговец. После здарения изменили кіраўніцтва войсковой частки. Смерть у войску шараговца Дениса Филатова не першая в Крычевском районе. За 4 года я на 3-я, говорит крычевский правооборонца и журналист Сергей Няровный.
За эти годы призвали чуть больше 300 призывников. Даже 10% отрымливается. Для невеличкого города зашмат. Батьки этих солдат, простые люди, за Филатова, батька механизатор, мать доярка. У них сродков, да, вот увидеть на суд поехать, и то не шмат. Белорусская армия хворая, советская армия взяла самое нагоршее. Державе лепше замолчать это и написать, что все добро.
Оксана Филатова гадуя еще одного сына, ему 16. У войска, каже яна, я его не отпущу. Нехай что хочет со мной робять.
Проход сьогоднішнього процесу у Вітебську над 3 десантниками розказував Андрій Білогубов. Сябра молодого фронту Андрусь Цянюта з Гомеля спречує лічення з Бранської сільгасакадемії, де він заочно вчився на інженера-механіка. Городський воєнкомат тим часом ініціював супроцактивіста адміністраційну справу за неявку на призив поводлі позви і запотребував пройти поглиблене медичне обслідування, розказує В'ячеслав Кулік.
Директорка навчально-консультаційного пункту Бранської сільськогосподарчої академії Тетяна Біловус, яка організує занятки для заочників, стверджує, що Андрусь Цянюта відлічений з їх вищої навчальної установи за академічну запозиченість.
Він відчислен по академічній задовженості, не здав 2 екзамени. За 2-й курс не здав математика, технологія, розтянюватство. Оригінал приказу за підписю ректора храниться в самій академії, пускай едут, берут. Если не сдал человек экзамены, зачеты, мы же его не имеем права перевести на 3-й курс и далее последующие курсы. Он не соизволил за год эту академическую задолженность сдать.
Андрей Цянюта отмовляя на явной запозиченности.
Коли по математике запозиченность, это мне зрозумело. У меня была запозиченность на 1-м курсе, але я потом поспехово ее пераздал. Иначе бы я просто не был бы допущен до 2-го курса. Я так само поспехово скончил. Про синеводство я не ведаю, откуда они взяли эту запозиченность. Пишу, что это политично мотивованное отвлечение для того, чтобы меня забрать в войско. Те наши мясцовые чекисты поворушились, те, может, они поговорили со своими коллегами из Бранску.
Господар Цянюта не збирається миритися со своїм нечеканим відліченням.
Думаю, спочатку дочекатися відказу з Міністерства едукації Російської Федерації і коли вже буде зовсім туго подавати у суд. При будь-якому розкладі я хочу вчитися в цій установі, тому що 2 роки я там вчився і затратив шмат часу і сродку на своє навчання.
Тим часом стали відомі і виніки поглибленого дослідження Андрія Цянюти у шпиталі хуткої медичної допомоги. Йон каже.
Сьогодні я випис з шпиталю, у яким я лежав, в дзённом стаціонару. Мені поставили діагноз сколіоз 2-ї ступені і плоскостопія 2-ї ступені. Звичайно, по нормативах со сколіозом у войска не беруть.
1 вересня суд Советського району Гомеля розглядить адміністраційну справу Андруся Цянюти. Її ініціював городський воєнкомат за неявку поводлі позви. Попереднє посідження суду не відбулося з тієї причини, що суддя на запотребування Андруся Цянюти не мог вести розгляд справи по Білорусі. Руску, а перекладчика з російської мови на білоруську у суді нема.
Про ситуацію з призивом на військову службу Андруся Цянюти розказував В'ячеслав Кулік. Ваша свобода, виніки дня, і зараз про одну з наших сьогоднішніх передач. Музика.
Паштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Владислав Гайцюкевич з Мінську. Столько силов и сродков марнує Захад на то, каб залагодить режим Лукашенки, а чоловечить его, схилить до демократичных реформов. Неужо не разумея, что все это бескорыстно? Гэта да іншыя листы слухачоў свободы у новой передачи «Паштовая скринка 111».
Гэтую передачу слухайте у нашым эфіры пазней сёння. У Беларусі завершылася уступная кампанія, і тысячы маладых людзей сталі студэнтамі. Многіх іншагародніх студэнтаў і іх бацькоў хвалюе цяпер жыллёвая праблема. Месца ў інтэрнатах не хапае, зняць кватэру ў сталіцы не толькі дорага, але і складана, паведамляе Іна Студзінская.
Проблема со студентскими интернатами отвечная. Места на усіх ніколі не хапала. Начальник управления развития материально-техничной базы Министерства адукации Лидия Зайцева провела такую личбу.
У нас сейчас в Минске около 60% общежитиями будут студенты обеспечены.
Новых интернатов амаль не будуют, а те, что побудованные 40-50 годов тому, потребуют капитального ремонту. Уже несколько годов зачинены на капитальную реконструкцию 10-поверховый студентский интернат номер 6 Белдзяржуніверситету. Там застаются только несучие конструкции, стены, а вся начинка отбудовывается наново. Натурально, реконструкция затягивается, кажет спадарыня Зайцева.
В этом году общежитие БГУ не будет отремонтировано, только в 2010 году. Что касается общежития БНТУ, там идет частичный ремонт. Мы не закончим ни ремонт, ни БНТУ. На реконструкцию поставлено на 425 мест экономического университета. Там очень серьезная реконструкция, тоже такая же, как БГУ. Если у нас в стране будут деньги, мы закончим в 2010 году.
Спадарыня Татьяна, мать и першакурсница, расповела.
Наша доченька поступила в педуниверситет. Мы были просто рады. Сами мы писорши. Казалось так, что общежития не дают. Говорят, не хватает мест. В деканате объяснили, что в первую очередь заселяют детей-сирот и инвалидов. Что из Чернобыльской зоны. А что делать нам, неизвестно. Обращались в агентство. Комнат очень мало. Вот сейчас подыскиваем девочку, с которой могла бы она снимать. Достаток у нас небольшой, но обещают, что будут выплачивать компенсацию. Компенсация 7 тысяч. Извините, но это просто смешно.
А наместница министра адукации Татьяна Ковалева дает такую параду.
Мы всегда говорим уважаемым родителям, уважаемым абитуриентам, выбирайте, пожалуйста, все-таки место обучения поближе к месту жительства.
Риэлторка одной из фирм рассказывает про кошты на кватеру у столицы.
Хозяева сам. Каждый устанавливает цену для своей квартиры. Ориентировочно я не знаю, что, допустим, вот квартира 250 плюс коммунальная однокомнатная средняя цена. Естественно, они и 300 плюс коммунальная попросят в микрорайоне. Если речь идет об однокомнатной квартире в центре города, там будет и 400, и больше в зависимости от начинки.
Говорила супрацовница одной из менских риэлторских фирм. Вы слушаете вашу свободу выники дня и зараз напомин про основные темы сегодняшней программы. У Сочи отбылася неформальная сустреча керовников России и Беларуси. После перамоваў президент России Дмитрий Медведев назвал их вельми змястовными. Александр Лукашенко у интервью агентству ИТАР-ТАСС знов заявил, что отдал загад сфальшовать выники апошних президентских выборов на корысть оппозиции. Верники Менской протестантской церкви «Новое житё» круглосуточно молятся у своим храме. Активист оппозиции Сергей Гаврилин, який опубликовал дзённік про свою супрацовницу с КДБ, вырешил вернуться с Берлину до дому у Гомель. Сябар молодого фронту Андрю Стянюта спречивает отвлечение с Бранской сельскохозяйственной академии, где он заочно учился на инженера-механика. Все больше жихаров Беларуси выступают за то, как краина заставалась незалежной и суверенной. Это и даденное профессор Андрей Вардамацкий привел на международной конференции «Беларусь-Россия. Рокировка або перезагрузка». Ваша свобода, выники дня. И зараз на чарзе наша экспертиза. Як можна ацаніць вынікі сённяшняй сустрэчы прэзідэнтаў Беларусі і Расіі ў Сочы? Ці можна сцвярджаць, што Маскве ўдалося праціснуць рашэнне некаторых патрэбных для яе пытанняў? На гэта і іншыя пытанні адказваюць публіцыст Вадзім Казначэяў і палітолог Андрэй Фёдараў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Поводле версии Кремля, выники перамоў выглядаюць даволі спрыяльна для Расіі. З таго, што стала вядома ў сродках масавай інфармацыі, выглядае, што абмяркоўваліся менавіта тыя пытанні, якія хацела б абмеркаваць Масква. А такія тэмы, як расійскі крэдыт Менску, як праблема доступа беларускіх тавараў на расійскі рынак, прэзідэнты чамусьці праігнаравалі. Прынамсі, пра гэта нічога не паведамляецца. Ці можна сказаць, на вашу думку, што ўсё-такі Масква знайшла свае козыры і пэўным чынам націснула на Александра Лукашэнку? Ці, на вашу думку, гэтая сустрэча нічым такім асаблівым не выдзяляецца на фоне апошніх сустрэчаў прэзідэнтаў Беларусі і Расіі? Андрэй Фёдару, як вы лічыце?
Па-першае, я не зусім упэўнены ў тым, што гэтыя тэмы не абмяркоўваліся. Напрыклад, сёння ў расійскім Камерсанце былі звесткі з крыніцаў набліжаных да расійскага кіраўніцтва, што менавіта вось гэтыя тэмы і збіраюцца абмяркоўваць абодва лідары. Таму я не ўпэўнены, што гэта засталося па-за межамі іхняй размовы. Па-другое, тое, што Беларусь як быццам пагадзілася з вяртаннем у АДКБ, гэта таксама не дзіўна, мне падаецца. Мы ведаем, што недзе праз месяц у Беларусі будуць праходзіць крупныя сумесныя вучэнні з Расіяй «Захад 2009». І былі звесткі, што Александр Лукашенко і Дмітрий Медведєв павінны там сустрэцца. Медведєв павінны сюды прыехаць. Было б вельмі незвычайна, калі б два лідары краінаў сустрэліся на вайсковых, буйных вайсковых вучэннях. І ў той жа час паміж імі былі б даволі значныя разнагалоссі па іншых вайсковых пытаннях. Я маю на увазі гэтыя калектыўныя сілы і аператыўныя ўрагаванні і ўвогуле АДКБ. Таму гэта, на мой погляд, чакалася. Так што казаць, што Масква тут нешта прадавіла, я бы ўсё ж казаць пра гэта не стаў.
Вадзім Казначэў, на вашу думку, з той інфармацыі, якую мы маем на гэты момант, ці можна рабіць нейкія высновы пра тое, як адбывалася гэтая сустрэча? Ці лічыце вы, што Александр Лукашэнка паводле сваёй традыцыі, калі прыедзе ў Менск, расставіць все кропкі над і па-свойму, і фокус гэтай сустрэчы будзе ўяўляцца зусім па-іншаму?
Шчыра кажучы, я не выключаю такога варыянту, але не лічу яго вельмі верагодным. Гэта не значыць, што гэтыя пытанні не ўздымаліся, хутчэй за ўсё яны ўздымаліся, але бакі не прыйшлі да паразумення. Ну, то бок, напрыклад, ізноў жа Лукашэнка будзе цягнуць час з прызнаннем Асетыі і Абхазіі. Яны, відаць, выклалі тое, у чым яны да згоды прыйшлі. Але нават калі, значыць, давяраць гэтай крыніцы і казаць, што гэтае пытанне не ўздымаліся, я б не трактаваў гэта як тое, што Масква дадавіла Лукашэнку. Мы ведаем, што Лукашэнка часам манеўруе і часам ён дае авансы. У момант гэтак званай газавай вайны ён жа ж там адкруціў назад і сказаў, што няхай сабе там на нашы старыя, якія з вамі гнілі ў акопах, няхай яны, значыць, за гэта плоцяць. І ў такім пытанні, як АДКБ, ён цалкам мог пайсці на кампраміс. Гэта ж не нейкая канкрэтная рэч, якая яго да нечага вялікага абавязвае. Чаму б не?
Ну, зразумела, калі б, напрыклад, была б дасягнутая хоць нейкая згода наконт прызнання Беларусю Паўднёвай Асетыі і Абхазіі, ужо названыя ці неназваныя крыніцы абавязкова бы маскоўскія пра гэта заявілі. Раз ніякіх такіх заяваў няма, відавочна, што прынамсі ў гэтым пытанні надавіць на Лукашэнку не ўдалося.
Я думаю так, але я думаю, што ён у сваёй звычайнай манеры, ён і не даў цалкам адмоўнага адказу. Ён, як звычайна, сказаў, што ў осень палата прадстаўнікоў разгледзіць гэтае пытанне, мы будзем яго вывучаць, мы будзем думаць. Магчыма, ён даў нават і абяцанне там нейкія на будучыню, якія яго ні да чаго не абавязваюць, як мы ведаем. Але ясна, што каб Беларусь узяла і адразу прызнала, гэтага Медведзеў не
дабіўся. Дзякую, гэта было меркаванне Вадзіма Казначэева. Андрэй Фёдараў, калі ад выніка сённяшняй сустрэчы пайсці на агульную сітуацыю сёння ў беларуска-расійскіх адносінаў, ці можна сказаць, што на гэты момант пазіцыі Александра Лукашэнкі выглядаюць не такімі моцнымі, як, напрыклад, раней? Усё-такі Беларусь хоча атрымаць ад Расіі той жа крэдыт. Усё-такі Беларусь вельмі залежыць ад прасоўвання беларускіх тавараў на расійскія рынкі. Ці не спрыяе ўсё гэта таму, каб Александр Лукашэнка больш быў схільны да дамоваў, чым раней?
Ну, фармальна кажучы, гэта сапраўды і так. Але не трэба забывацца і на тое, што Масква вельми пильно отсочивая поводзины Беларуси в отношении до Захода. Она вельми нервуется с этой нагоды. Она вельми боится, что Беларусь сойдет, что она застанется неприкрытая в военном сенсе, хоть это безумно, и что иншее, как фобии. И тому у белорусского боку так само есть певные козыры. Я меркую, что Лукашенко зараз не вельми легко, и мы бачим, я уверен, что питание Абхазии и Павневой Осетии было узнято, бо напередодні литерально Владимир Путин сказал про то, что от Беларуси они чакали это питание, как ни в одной иншей краины. Але то, что вот в Беларуси только что была миссия Международного валютного фонда, и, как поведомлялось, белорусский урад погодился на ее умовы, это значит, что Беларусь различивая и на Запад. И она не может пойти на поводу зараз у Москвы, бо мы ведаем, что у Международного валютного фонда шмат голосов мают те краины, которые выходят в развязь, излученные Штаты. Тому есть и певная контргульня. И вот именно это белорусский бок зараз и выкористовывает. Насколько долго ему удастся смагаться, сказать тяжко. В всяком разе, покуль не войдут у строй, выходящие Беларусь нафты и газопроводы, на это часу шансы есть. И вот, когда до этого Беларусь еще вдоль протриматься и некое выйти на Запад знайти, тогда у нас будут довольно неблагие шансы.
Не одним конкретным выником встречи было объявлено то, что Дмитрий Медведев приедет в Беларусь и наведает 29 вересня совместные войсковые учения «Захад-2009». Не створяется такое уражение, что Дмитрий Медведев трошки по-иншему ставится до Александра Лукашенко, чем Владимир Путин. Владимир Путин, это было огульно признано, имел вельми напруженные отношения с белорусским президентом, а Дмитрий Медведев и сустракается довольно часто. Ти есть тут, на вашу думку, подставы для таких разваг?
Думаю, что у Дмитрия Медведева, по-перше, такая агульная роль, мовно кажучи, доброго и злого следчика. Так и он обыгрывает роль доброго следчика в этом тандеме. И больше лагодно ставится до всех, и до Захода, и до Европы, и до Соединенных Штатов, до внутренней оппозиции, у Тымлику и до Лукашенко. Как правило, за редкими выключениями он таких резких и навод образливых заяв, какие дозволяет себе Путин и дозволял Медведеву это не робит. А что тычет миновито уделу у суместных учениях, так, на мою думку, Медведев затекавлены в этом больше, чем Лукашенко. Тому не, я решу, что про некое принциповое иншее ставление это не свечит. Это ролевая гульня такая.
У передачи «Экспертиза свободы» удельничали публицист Вадим Казначеев и политолог Андрей Федоров. Вел выпуск Виталь Цыганков. Ваша свобода, выники дня и зараз на чарзе наш годовый проект «Барды свободы». На этом тыдне Змитер Бартосик знакомить вас с творчестью барда Тамаша Сулимы.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Слухаем песни подляского песняра Тамаша Сулимы. Усё ж таки подляским белорусам можно по-доброму позаиздростить. У краи, где белорусами озвалися 50 тысяч человек, есть свой неповторный бардовский фестиваль, есть басовища, есть своя великая газета и свое радио. Чего еще жадать?
Тут, наприклад, мені тут, як на Подляшек, як живу, правда, мені трошки нервує те, що на Білорусь зараз медіа виглядають просто гэты призмат політики. Білорусь, гэта, я думаю, що у такому сенсі політичним найменш цікавая для мене. Просто мені політика не інтересує. Маємо мастацтва, літературу маємо. Що ж, ну, маємо, можна побачити, поглядіть просто Білорусь. Беларусь, наприклад, може бути цікава туристам, в такому сенсі туристичним. Ну, але зараз, якби, ну, ніж така потреба, ну, в Європі мати, скажімо, ворога, ну, я би так сказав. Ну, просто є потреба така особа, як президент Республіки Білорусь зараз. Ну і що ж, я думаю, що якби я гэта бачу крышку так якби критично, що з польського боку такий крышку патерналістичний погляд, скажімо.
Калі вже спадне перший сніг, кривавыя промні апошняга сонца, каемся жаве да жыцця, тады пачынаецца маразм. Я не поэта, я тут только назираю. Пробачьте мне, что вас не зауважил. Все шукаю причины, что застався я тут сам. Калі ўжо парвецца струна майго безнадзейнага жыцця, зразумею, што трэба пісаць на нова.
Ваша свабода, вынікі дня. Перадача выходзіць у эфір о 19, 21 і 23 гадзіне, паўтор наступнай раніцай. А зараз пра тое, што вы сёння можаце ўбачыць на беларускім незалежным тэлеканале «Белсат».
Сёння на Белсаце. Ад 21.20 дакументальны фільм «Рок назаўжды» распавядае пра беларускіх музыкаў, якія не сталі канфармістамі ў складанай сітуацыі, што стварылі ўлады вакол шоу-бізнесу. Ад 21.50 ток-шоу-форум. Тэма выпуску «Куды пайсці вучыцца?». Госці студыі разважаюць аб набалелых праблемах у вышэйшай адукацыі. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.